Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 24 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите нам через смс-портал плюс 7-925-48-94-8, через телеграм-пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните в прямой эфир по номеру 7-373-94-8. Смотрим, как едет город. Прямо сейчас 6 баллов. 6 баллов нам обещают на 5 вечера, 7 баллов на 6 вечера. Главные проблемы — это, как обычно, на третьем кольце между Беговой и проспектом Мира. Это, как обычно, при подъезде к пересечению с Ленинградским шоссе, то есть в Химках. И, как обычно, многокилометровая пробка на Московской кольцевой автодороге при подъезде к пересечению с Варшавским шоссе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Кабинет министров внес в Государственную Думу законопроект о технологической политике России. Как будет работать такой закон и зачем он нужен? Вторая тема. В России проверки образовательных учреждений заменили профилактическими визитами. Это решение правительства России. Зачем это нужно и не усложнит ли это проблемы родителей и учеников? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Бывший премьер-министр Чечни Хучиев назначен помощником Мишустина. Сообщил об этом Рамзан Кадыров, цитирует агентство ТАСС. Еще военный представитель йеменских хуситов заявил о нанесении ударов по судну «Эссекс» в Средиземном море. И еще высокопоставленный представитель Евросоюза. У Евросоюза нет никаких доказательств предоставления Китаем оружия Российской Федерации.
Поток. Успеем сказать главное.
Израильское судно «Эссекс». Новые сообщения по этому поводу поступают. Хуситы утверждают, что они нанесли удар. Военные силы Йемена обстреляли из ракет израильское судно «Эссекс» в Средиземном море. Теперь так высказывается представитель хуситов, которого цитирует агентство РИА Новости. Ну и еще только что появилось сообщение, что Глушенков, это футболист «Локомотива», в окончательный состав сборной России на товарищеский матч против команды Белоруссии не вошел. Первая тема. Кабинет министров внес в Государственную Думу законопроект о технологической политике России. Документ по поручению Владимира Путина подготовили Минэкономразвития, Минпромторг и Миноборнауки. В нем определяются цели, задачи, инструменты по обеспечению технологического суверенитета и регулируются правоотношения в этой сфере. Сайт Министерства экономического развития сообщает, законопроект создает систему управления полного цикла разработки собственных технологий. Как будет работать такой закон и зачем он нужен? Геннадий Скляр, заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле. Он к нам присоединяется по телефону. Геннадий Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, первый вопрос. Зачем нужен такой закон?
Вы знаете, еще вчера мы решали задачу импортозамещения. А сегодня президент в своем майском указе сформулировал важнейшую цель технологического лидерства. А это означает, что мы должны выходить на внешние рынки с серьезными высокотехнологичными продуктами. Поэтому нужна система. Нужны системные решения, которые бы обеспечили разработку новых технологий, их внедрение и массовое производство. Это касается и электроники, нефтехимии, ну и многих других очень важных для страны продуктов, таких как новые корабли, новые самолеты, новые спутники. Поэтому необходимо новое системное решение.
Хорошо. Если есть новые системные решения в виде такого законопроекта, как это все будет работать?
Это будет работать таким образом, что федеральный бюджет будет четко финансировать через соответствующие инструменты те разработки, которые предлагает наука. Он будет предлагать поддержку бизнесу, который будет осваивать новые технологии. И он будет поддерживать экспортные возможности для наших предприятий, как государственных, так и предприятий большого, среднего и малого бизнеса.
Ну вот вы говорите, он все это будет делать, определит он, допустим, инструменты, а эти инструменты потом разрабатывать будет правительство, или прям в законе это будет записано?
Я думаю, что в законе будут сформулированы базовые решения, а потом мы вместе с правительством, комитет по промышленности и торговле будет в этом участвовать, и комитет по науке в высшей школе. Я думаю, что мы вместе будем вырабатывать системные решения. На самом деле инструменты сегодня уже есть. Например, есть агентство технологического развития. Но это только один элемент. На самом деле нам необходима цепочка вся от разработки технологии до поддержки экспорта.
Насколько прав наш слушатель Григорий, который вот послушал сейчас то, что вы говорите, и говорит, короче, это госплан в прошлые времена называли?
Ничего подобного. Это государственно-частное партнерство. Это не госплан, ни в коем случае. Это системное решение, которое объединит ресурсы бизнеса и государства. А самое главное, это даст нам возможность использовать наш национальный интеллект.
Скажите, ну как может работать государственно-частная система управления полного цикла разработки собственных технологий, если верить вашим словам, что-то подобное будет в итоге выстроено?
А очень просто. Недавно мы в Калуге обсуждали сотрудничество с агентством технологического развития. Там сидели представители малого и среднего бизнеса. Они говорят, вот у нас есть новая технология, мы ее разработали. Помогите нам ее масштабировать. Помогите нам из нее создать новое производство. И агентство говорит, готовы выделять вам гранты для того, чтобы вы вышли на рынок. И вот эта система сегодня уже работает.
С вашей точки зрения, вот сейчас ведь Кабинет министров только внес в Государственную Думу законопроект о технологической политике России. С вашей точки зрения, как долго этот законопроект будут рассматривать и когда он уже будет работать как закон?
Я думаю, что сейчас главный лозунг дня – это время не ждет. Поэтому мы уже в этом году должны принять соответствующий закон. Потому что та цель, которую сформулировал президент, она требует быстрых решений. У нас есть уже, на мой взгляд, очень серьезный опыт поддержки конкретных проектов. Поэтому необходимо, чтобы этот опыт был масштабирован на всю экономику.
Спасибо. Геннадий Скляр, заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле, был с нами на прямой связи. 123-й цену майским указом знаем, прошлое выполнено, это вопрос. 702-й, а откаты там уже тоже работают? Не понимает. В общем, как-то с некоторым сомнением воспринимаются слова и депутаты, и, соответственно, правительство, которое работает над таким проектом. Присоединяйтесь. СМС-портал для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм, если пишете через Телеграм, тогда пишите «Говорит МСК-бот». Если звонить, то номер 7373948. Код города 495. Правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу законопроект о технологической политике России. Документ подготовлен сразу тремя министерствами: Минэкономразвития, Минпромторгом и Миноборнауки. Определяет этот документ цели, задачи и инструменты по обеспечению технологического суверенитета и регулирует правоотношения в этой сфере. Вот депутаты обещают достаточно быстро обработать этот закон, обсудить и принять его. И тогда совсем скоро это будет действовать. Правительство только пришло, а в нем уже сомневаются, пишет 530-й. Что за народ? 7373948. Код город 495.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Бывший премьер-министр Чечни Хучиев назначен помощником Мишустина. Это сообщение продолжает приходить со ссылкой на телеграм-канал Рамзана Кадырова. Это высокая и ответственная должность, вполне заслуженное и своевременное решение, оценивает таким образом решение о переводе Хучиева в Москву Рамзан Кадыров. Евросоюз пока не обсуждает тренировку украинских солдат на территории Украины со ссылкой на высокопоставленного представителя Евросоюза Евросоюза. Об этом пишет в эти минуты агентство ТАСС. Смотрим, что сейчас у РИА Новостей. 27 июня Государственная Дума может рассмотреть законопроекты о наказаниях за участие в деятельности нежелательных организаций. Со ссылкой на проект календаря работы Думы об этом пишет агентство РИА Новости. Вторая тема у нас. В России проверки образовательных учреждений решили заменить профилактическими визитами. Это тоже решение правительства России. Плановые проверки в образовательных учреждениях отменены. Их заменили, как говорят, на профилактические визиты. Профилактические визиты чем отличаются от проверок? Тем, что не предполагают штрафных санкций. По их итогам будут давать рекомендации по выявлению и устранению нарушений. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и образованию, высшему образованию, там так сейчас комитет называется, Олег Смолин к нам присоединяется. Олег Николаевич, здравствуйте.
Добрый у вас день, у меня в Сибири вечер.
Добрый вечер, Олег Николаевич. Скажите, вот эта отмена плановых проверок образовательных учреждений не опасна?
Я думаю, нет. Мне, как человеку из оппозиционной фракции, всегда приятно сказать, что это такое решение правительства, которое я поддерживаю. И объясняю, почему. Начнем с того, что в последнее время проблема дебюрократизации образования стала одной из главных, наряду с недофинансированием и кадровым дефицитом. Причем еще в 2016 году Комитет Государственной Думы специально выпустил доклад по этому поводу, в котором сообщил, что каждое учебное заведение в год заполняло по 300 отчетов, по 12 тысячам показателей, причем 80% всех проверок происходило не от образовательных руководителей. Короче говоря, люди вместо того, чтобы учить и воспитывать детей, занимались чем? Бумагами, отчетами, отписками и объяснением проверок. Сплошь и рядом, поскольку образование хронически недофинансируется, отчитываться приходилось за чужие грехи. Денег на то, на сё не дали, а отчитываться будь добр, как хочешь. Поэтому, на мой взгляд, это решение правильное. Пусть те, кто приезжает сверху, во-первых, видят реальную ситуацию. Она сильно отличается от бумажной. Во-вторых, штрафовать легко, когда денег не даешь. А вот надо понять, какие советы дать, чтобы люди могли улучшить свою работу. Мне кажется, это более правильно.
Смотрите, но ведь, например, бывают такие сообщения, и вы наверняка с ними сталкивались. Допустим, в неком детском саду образовались дыры. По идее, их надо бы заделывать. Возможно, у них нет денег, но проверки хотя бы заставляют их эти дыры заделывать. А когда по результатам проверки говорят, вы бы заделали дырочку-то, наказывать мы вас не будем. Вряд ли от этого дыра исчезнет.
В таком случае наказывать надо не детский сад, которому не дали денег, а тех, кто не дал денег, с моей точки зрения.
Я понимаю, но как это может работать?
Как это может работать? Надо, повторяю, наказывать тех, кто может решать вопросы, а не стрелочников. Это сплошь и рядом бывает. Мне как-то пришла на прием моя бывшая студентка, она руководитель коррекционной школы, и рассказывает... Пришли проверять, насчитали на 150 тысяч рублей, ее на 15 или 20 тысяч рублей штрафанули. Денег-то у нее ей заработать негде, потому что школа коррекционная. Я говорю, слушай, судиться не пробовала, а меня сразу предупредили, что если я подам в суд, насчитают не на 150, а на 300 тысяч и так далее.
Смотрите, теперь, когда проверки заменили профилактическими визитами, деньги ниоткуда не появятся, значит, следовательно, только хуже будет становиться состояние учреждений, разве нет?
Хуже не будет. Я думаю, что теперь рекомендации, которые проверяющие, скажем, если это будет федеральный Рособранадзор, выпишут, они могут направить не только директору той самой школы или детского садика, но и учредителю. Хотя и учредителя не всегда все есть, но все-таки возможности больше.
Спасибо. Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, был с нами на прямой связи. Он приветствует отмену, точнее, замену проверок образовательных учреждений профилактическими визитами. Людей, которые работают в этих, образовательных учреждениях, просил бы позвонить 7373948, телефон прямого эфира. Неужели действительно настолько серьезно отвлекают от обычной работы эти самые проверки, которые теперь будут заменены профилактическими визитами? А главное, с вашей точки зрения, что изменится, если проверка, она ведь проходить-то будет точно так же. Люди приходят, перед ними отчитываются. Ну, разве что только штрафов не накладывают. Дырку в детском саду заделать в интересах воспитателей, пишет 530-й. Им же дует, в конце концов, и ремонтами, шторами и так далее. Вообще, разве персонал должен заниматься? Ну, разве не, у детского сада нет соответствующего персонала, который должен заниматься текущим ремонтом, шторами и так далее? Разве нет? Шутинги, проверки не работают, профилактика тоже работать не будет, но это, наверное, дешевле. Тоже пишет 530-й. 7373948, телефон прямого эфира, если среди нашей аудитории есть люди, кто работает в образовательных учреждениях. Этот номер набирайте, присоединяйтесь. Хотелось бы услышать проверки образовательных учреждений, которые теперь вот заменяют профилактическими визитами. Это было что-то совершенно невыносимое. Это было что-то, что трудно пережить, что заставляло отказываться от обычной работы и переходить на так называемую отчетную работу. Если есть такая возможность, набирайте номер и рассказывайте нам. Пока срочное сообщение. ФМБА, это, соответственно, федеральное агентство, пишет нам, что обновлять вакцину от коронавируса Конвасел нет необходимости, она эффективна и по отношению к тому варианту, к той версии коронавируса, который сейчас гуляет по Российской Федерации. Флирт, по-моему, да, этот штамм называется. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Елена, я работаю логопедом в детском саду в Московской области. У нас проверки бывают достаточно редко, это буквально пара-тройка проверок в год, и за них отвечает администрация. Изредка воспитатели, которые помогают администрации подготовить соответствующую документацию. И, в принципе, эти проверки держат нас в тонусе. Я ничего не имею против этих проверок. Будь то санэпиднадзор, к нам приезжает пожарная инспекция.
Нельзя сказать, что проверки, вот подобного рода проверки, пусть даже они и не часто, как вы говорите, бывают, что они отвлекают вас от основной работы.
Они отвлекают нас от основной работы, безусловно, но они необходимы.
Понял,
мы должны быть постоянно в состоянии боевой готовности.
Понятно. Ну, теперь будут профилактические визиты в состоянии боевой готовности. К ним надо будет себя держать. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я работаю в детском учреждении на Большой Черкесовке, Дворец творчества, да. У нас тоже была раз проверка, приехал Лужков, но он не навестил наше новое здание, а старое, да. А нас вытащили, вызвали, я работала уборщицей. Господи, мы там все драли, как дураки, вот это вся проверка, да. Теперь, вот сказано о каких-то учреждениях всяких, учебных, да? А вот не хотят у нас устроить проверочки по медицинским лучшим учреждениям.
Давайте не будем менять одну тему на другую. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте будем обсуждать проверки образовательных учреждений отдельно, проверки медицинских учреждений отдельно. Если вам кажется, что это неуместно, проводите проверки образовательных учреждений в то время, когда... Ну, это, во-первых, даже разные ведомства. Тоже важно. Госдума может... Это срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Госдума может 27 июня рассмотреть проекты о наказаниях за участие в нежелательных организациях. И еще теперь про санкции со ссылкой на источник. РИА Новости пишет: новый режим санкций Евросоюза против России по правам человека, который главы МИД утвердят 27 мая, включит уже первый список фигурантов. То есть будут новые санкции по поводу прав человека по отношению к кому-то из Российской Федерации, и там будут уже конкретные фигуранты 27 мая, главы МИД Евросоюза, соответственно, все это дело должны будут утвердить. Другие сообщения, проверки и реагирование на них – это часть любой деятельности, иначе будет анархия, пишет 123-й, так или иначе, корреспондируя к звонку, который только что был у нас в эфире. Санконтроль и пожарная охрана – это важно, тут профилактикой ведь нельзя. Профилактические визиты, они ведь и проверки в том числе – Просто тут проверка, которая действует следующим образом. У вас здесь не работает, мы просим вас это, мы предлагаем вам, мы напоминаем вам, что это надо исправить. Штраф не накладывается по результатам таких проверок. Работаю в Дворце спорта, видимо, пишет Андрей, вы 184-й. Инструктор физкультуры и плавания. Приехали с проверкой воды в бассейне. Бассейн наливается каждый день утром. Естественно, нет никакой системы фильтрации. На ваш взгляд, можно ли держать в соответствии с Анпином показатели воды после двух-трех занятий от малышей до подготовительной? Но мне кажется, что нужно было задавать этот вопрос тем, кто приехал с проверкой воды в бассейне, и получить от них ответ, если это вас действительно волнует. 7373948, телефон прямого эфира. В России проверку образовательных учреждений заменили профилактическими визитами. Это решение правительства Российской Федерации. Насколько это сложно переживать такие проверки? Мы ждем звонков от людей, которые в образовательных учреждениях работают. Мы слышали, первое из мнений звучало довольно подробно. Их не так много, чтобы по этому поводу страдать. Ну и да, Григорий 859, вспоминая один из предыдущих звонков, хочется спросить, при чем тут Лужков. Да, 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юр. Во-первых, в любой контрольной деятельности, помимо штрафов, существует такое понятие, как предписание, которое нужно исполнять. И вот, на мой взгляд, любые проверки или инспекционные визиты, как это называется, предшествовать штрафам обязательно должны быть предписания.
Ну, а так, в данном случае как раз речь идет про профилактические визиты, по итогам которых будут давать рекомендации по выявлению...
Не рекомендации, а предписания. Совершенно такой документ контрольный.
Так рекомендация может быть таким же контрольным документом?
Ну, есть же предписание, я говорю, предписание.
Но есть рекомендация, вы настаиваете...
А народ-то против проверок почему? Потому что приходит и ничего не делая, сразу штраф. То есть именно, чтобы сотрясть деньги, повышает свои КПЕ, все вот эти проверяющие службы, так себя и ведут.
Ну и рекомендации бы сработали, но вы говорите, нет, должны быть предписания. Хорошо, настаивать, так настаивать. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз, хотелось бы услышать людей, которые работают в образовательных учреждениях и с этими самыми профилактическими визитами или проверками сталкиваются. Вот говорят, их надо отменить ровно для того, чтобы люди много бумажек не писали по результатам этих проверок. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, с проверками один вопрос. Насколько они показывают объективную картину мира, то, что они проверяют? Мне кажется, надо, как в советское время, еще над проверками также проверку устраивать. Общественный надзор над этими проверяющими.
Вы полагаете, что в советское время общественный надзор работал?
Там партия работала. Ну, вместо партии можно общественный надзор сделать.
Хорошо. Общественный надзор, говорит, работал в советское время, и надо сделать так, чтобы надзирали. Я думаю, что родители над всеми этими общественными учреждениями, проверками и так далее надзор-то осуществляют еще так. 7373948. 530-й придется стучать. Кому стучать? Слушаем вас. Здравствуйте. Да, прошу.
Да, добрый день, убер-анархист. Ну, смотрите, у меня на этой неделе была такая, как бы, это теперь называется, профилактическая беседа с Госпожнадзором. И вы знаете, я ничего не понял. Потому что, ну, условно, периодичность проверок, предписаний, все это прописано законодательством. Это было все понятно. Их права, наши права, все остальные. Теперь какие-то разговоры, беседы, прогулки. Хорошо, вы выписали рекомендации.
Хотелось бы, чтобы они точнее все это объяснили. Я понял, этого не происходит. Из срочных сообщений только что стало известно о решении Международного суда Организации Объединенных Наций. Он постановил, что Израиль должен прекратить наступление в Рафахе. Пока без подробностей, только появились эти сообщения на лентах информационных агентств. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Прошу вас, здравствуйте. Так не получается. 7373948. Вас прошу, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Я здесь как-то на днях иду и смотрю, это стоит, вот, который разводит это короба, пищу. он отошел и копается в урне.
Причем тут организация учреждения здравоохранения, причем здесь организация учреждения образования. Мы-то в основном про образование сегодня говорили, которое теперь проверять будут меньше, чем, соответственно, до этого делали. 7373948, прошу вас.
Алло, здравствуйте, да. Юрий. Да,
очень коротко.
Вот, хочу сказать, что проверки очень нужны. А вот, и раньше все было не так, вот, летал Гагарин, летал Спартак.
Интересно, интересно, замечание забавное, летал Гагарин, Спартак на самом деле тоже, кто, какой-то, может быть, и летал, но я больше помню про Спартак, который бегал, футбол, хоккей и еще разные виды спорта. Срочное сообщение, напомню, сейчас Международный суд ООН постановил только, что Израиль должен прекратить наступление в Рафахе. Насколько он действительно теперь должен это сделать, будем разбираться уже в ближайшие часы. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, нет, пятница, 24 мая, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, главные темы обсуждаем в прямом эфире, вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва», не забывайте подписываться, ставьте обязательно лайки, еще вариант смотреть нас и слушать в прямом эфире в интернете, социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Город разъезжается, пробки в Москве существенные, прямо сейчас 6-бальные, дальше 6 баллов в 5 вечера, 7 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Много бордового цвета на третьем транспортном кольце, особенно сложнее, чем обычно. Третье транспортное кольцо внутреннее от Беговой в сторону проспекта Мира, и вот там как раз довольно много бордового цвета сегодня. Традиционно в последние дни очень много проблем на третьем транспортном кольце в районе пересечения с Кутузовским проспектом. Еще обращаем внимание на пробки на третьем кольце в районе пересечения с Тульской улицей. Вообще, кстати сказать, если дальше двигаться в восточном направлении по ТТК, то там в районе Автозаводской довольно существенные пробки, причем при движении и по внутреннему, и по внешнему кольцу. Еще много проблем в районе Белой дачи на внешнем КАДе, и внутренний МКАД стоит в многокилометровой пробке перед пересечением с Варшавкой.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Стало известно, сколько работодателей в России готовы софинансировать пенсию сотрудников по новой, работающей с этого года схеме. Как выясняется, софинансировать готовы только каждый второй работодатель. Половина работодателей готовы идти на это. Почему новая схема не вызывает энтузиазма? Первый вопрос. Второй. Власти Ярославля, которые несколько месяцев назад запретили плевки, теперь запретили жителям лежать на скамейках. Поправки, как говорят, внесены в проект правил благоустройства города. Чем объяснить подобные новации? Может быть, это движение в правильном направлении? Об этом поговорим минут через 10. Прямо сейчас срочное сообщение. Пилотажная группа «Русские Витязи» выступит на авиасалоне «Эйршоу Чайна» в ноябре. Международный суд ООН постановил, что Израиль должен обеспечить доступ следователей в сектор Газа. Евросоюз пока не решил, как перевести прибыль от активов России для покупки оружия Украине. Это все с ленты агентства ТАСС. Теперь лента агентства РИА Новости. Здесь сообщение от Центробанка. Официальный курс юаня с субботы 12.33. Курс доллара 89.70. Курс евро 90.70. Еще одно срочное сообщение. Переговоры Путина и Лукашенко в устном составе завершились. И, как пишет РИА Новости, длились эти переговоры примерно 2 часа.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код город 495. Глеб, 837-й, пятница. Вся страна в пробках на картошку. Москвичи разъезжаются на шашлыки. Обожаю. Пишет он с Урала. Дальше. Спартак. Это 530-й. Он за Спартак, видимо. Спартак вообще рабов поднимал на римскую Октябрьскую революцию проиграл, и стало это просто восстанием. Спартаки разные бывают. Наш Спартак все-таки это скорее либо футбол, либо хоккей. Ну, так кажется. 746-й напоминает, что в Советском Союзе в свое время был народный контроль и народный суд. Ну и что? Насколько эффективен был тот народный контроль? Теперь, спустя много лет, можно, наверное, говорить об эффективности? 7373948. Новая система софинансирования пенсий. Стало известно, сколько работодателей в России готовы эту самую дополнительную пенсию финансировать. Работа.ру провела опрос и выяснила, что только половина работодателей говорят о такой готовности, 46%. Известие ссылается на результаты исследования и СберНПФ и Работы.ру. Речь идет о программе долгосрочных сбережений, которая работает как раз с начала 2024 года. И вот только 46% говорят, мы готовы софинансировать наших работников насчет дополнительных денег при пенсионных начислениях. Чаще всего о намерении софинансировать счета своих работников в этой самой программе долгосрочных сбережений сообщали компании из сфер производства, медицины и строительства. Пятая часть из числа тех, кто готов вкладывать, и так каждый второй, а есть еще пятая часть из этих 46%, которые говорят, что вкладываться они вот так запросто не будут, а пойдут на это только при наличии налоговых льгот. Стимулирующих мер для предприятий, которые хотят делать такие взносы, на самом деле нет. Получается, что если компания пойдет на этот шаг, увеличится ее база по налогу на прибыль, также ей придется дополнительно платить страховые социальные взносы. Это генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий говорит. В настоящий момент участники рынка совместно с Минфином и налоговой службой еще прорабатывают этот вопрос. А дополнительное софинансирование уже работает. Среди наших слушателей есть люди, которые эту систему, программу дополнительной пенсии, долгосрочных, как она там называется еще раз, программа долгосрочных сбережений за вот эти 4 месяца, уже почти 5 месяцев. Кто-нибудь из наших слушателей вступил в эту программу или хотя бы интересовался, из чего она состоит и что нужно для того, чтобы вступить в программу? Алексей Петропольский, начальник Бюро по защите прав предпринимателей в Московском отделении «Опоры России». Он к нам присоединяется по телефону. Алексей Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Тут большой вопрос на самом деле. Когда 46% на четвертый месяц работы новой программы долгосрочных сбережений говорят, мы готовы софинансировать вклады наших сотрудников, тут, может быть, действительно еще мало времени прошло, но все-таки, как кажется, это маловато будет. Почему новая схема энтузиазма не вызывает?
Ну, вы знаете, на мой взгляд, 46% с учетом действующей пенсионной реформы, да, и вообще системы, это очень даже много. Фактически, таким образом проявляет инициативу создать условия, комфортные для пенсионных отчислений для сотрудника. Ведь ни для кого не секрет, что сегодняшние пенсионные деньги, они фактически идут на выплату действующим пенсионерам и никоим образом не имеют никакого отношения к пенсии, которую будет получать человек. Причем, что даже если ты 100 тысяч рублей на протяжении 30 лет будешь вносить в классический ПФР, то пенсия твоя едва ли достигнет 35.
Алексей Игоревич, чуть-чуть поменяйте положение мобильного телефона, мы не все слышим.
Ты внесешь за это время, будут исчисляться десятками миллионов рублей. И, конечно, новая пенсионная система, она будет давать возможность пользоваться этими деньгами при наступлении пенсионного возраста. Ну и плюс их, что называется, будут более, надеюсь, выгоднее вкладывать, и они будут фактически доступны для пенсионеров в будущем.
С вашей точки зрения, 46% – это довольно много.
Ну, в принципе, это немало, да? Потому что, во-первых, немногие работодатели, в принципе, изучили, как будет работать эта новая система. И вопрос кадровой политики не всех так сильно заинтересовал, потому что сейчас удерживать кадры крупным предприятиям очень тяжело. Делают ДМС, стараются поднимать зарплаты. И, конечно, взносы в пенсионный фонд, который будет фактически человеку давать возможность пользоваться этими деньгами, тоже является большим плюсом для удержания сотрудника. Просто, я думаю, позже осознают и другие предприятия.
С вашей точки зрения, вот если бы вы примерно по этому вопросу высказывались, с вашей точки зрения, сейчас есть смысл в такую программу долгосрочных сбережений вступать?
С точки зрения меня как сотрудника, да. С точки зрения меня как работодателя, я бы посмотрел еще год-два, как это будет действительно работать. И будут ли эти действительно средства размещаться и управляться эффективно.
Тогда про эту историю с точки зрения сотрудника однозначно да. Поясните.
Ну, то, что платит же работодатель пенсионные накопления, и, собственно, это на его плечи ложится. И для меня это является, являлось бы бонусом с точки зрения там, конкуренции в другом месте, да, и трудоустройства в другое место, поскольку, ну, я понимаю, что в перспективе эти деньги должны оказаться у меня на счету, и я должен получать пенсию более справедливую.
То есть люди, которые вот сейчас, пока мы с вами говорим, пишут, посмотрел там на проценты, решил не участвовать, или еще что, люди чего-то не понимают, где-то не видят своей выгоды, которая там на самом деле есть.
Ну, в том, что если эти деньги будут удерживать сотрудника, то выгоды не будет никакой. Если эти деньги будут идти до зарплаты, то человек, во-первых, не почувствует разницы в том, что он стал получать меньше. Во-вторых, если эти деньги будут действительно правильно использоваться и попадать на счет, которым в дальнейшем в момент пенсии человек будет пользоваться, то, ну, это действительно сработает, и выгода будет очевидна. Но вопрос, когда наступят эти времена.
Спасибо. Алексей Петропольский, начальник Бюро по защите прав предпринимателей в Московском отделении «Опоры России». Помните, в самом начале я сказал, кто-нибудь из наших слушателей, кто уже пытался разобраться в этом вопросе и, к примеру, принял положительное решение насчет софинансирования, насчет программы долгосрочных сбережений, пенсионных сбережений. Это будущая доплата к пенсии. Так вот, я не вижу звонка. Есть только сообщение от Григория, нашего постоянного слушателя, который говорит, что изучил этот вопрос, посмотрел на прогноз инфляции и решил, что мне такое не нужно. Ну и, собственно, все. Пока люди, видимо, не понимают своей выгоды в этом вопросе или им еще эту выгоду не объяснили. Работодатель зарплату не поднимет или премию урежет в счет пенсии, возраст которой могут завтра поднять, пишет 663. Таким образом, вы просто не верите. Ну, хорошо, но когда-то вы доживете до этой пенсии, и вот тогда будет вопрос, что, собственно, вы будете получать, когда и если и зарплату поднимут, или премию не урежут, и возраст пенсионный не поднимут, но так как вы ничего дополнительно не платили, то и пенсии достаточной у вас не будет. 746-й на другую тему, что, мол, мы все равно не доживем, жаль, что в эту пору прекрасную жить не придется ни мне, ни тебе. Цитируется кого-то из классиков. 746-й. Виталий пишет, наша пенсионная система в целом некоторых наших людей не убеждает и не вдохновляет никак на сберегание. Да, государство потратит твои деньги на нынешних пенсионеров, но сам ты в будущем получишь 1,5 копейки, сопоставимую им роту. И смысл. Но подождите, насколько я понимаю, 1,5 копейки нынешние пенсионеры-то не получают. Почему мы решили? И не было такого. В последнее время, разве что, может быть, в 90-е годы, там как раз, где от одной системы государство в целом переходило к другой системе, но потом достаточно быстро спохватилось и хоть какие-то пенсии выплачивать начало. 7373948, телефон прямого эфира. Надеюсь только на себя, веры больше нет, пишет 481-й. 702-й, а чего это, люди вообще уверены, что до нее доживут? Да ничего в этом такого, мы же вот на днях буквально голосовали, люди в основном собираются дожить до 85 лет. 7373948. Так что вы зря. Слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Николаевич. 481 абсолютно правильный. Пример я. 45 лет стажа. Честно отработал. Даже когда люди все ушли работать в черную, я работал в белую и получал хорошую зарплату. 14200. Обидно до слез. И тот, кто теперь смотрит и спрашивает, Николай, а как же так-то вот получилось? И что нам делать?
Нет, подождите, подождите.
Поверьте еще раз.
Николай. Ну вот, а в данном случае вам как раз говорят, а вторая часть будет вами конкретно наработана.
Веры нету.
Понял. Хорошо. Сам сберегу. Видимо, вот так это звучит. А в таком случае, если все начнут дополнительно финансировать нынешние пенсионеры, без денег не останутся. Еще раз напомню, но вот это слово «дополнительные». речь идет исключительно про дополнительные деньги. Поэтому нынешние пенсионеры никак не должны будут почувствовать получение будущими пенсионерами дополнительных выплат. Ну и вот еще 702-й вообще не рассчитывает на пенсию. Костя, 873-й, не веря в пенсию, скидываю часть доходов на инвестиции и думаю на это потом пожить. Глеб говорит, в смысле копейки не получают? У мамы пенсия 18, 8 из них на ЖКХ. Но это все-таки не копейки. Это 18 тысяч рублей, на которые, если не брать вот эти вот запредельные цифры, которые вы называете затрат на ЖКХ, тут на самом деле, насколько я понимаю, при таких затратах на ЖКХ она должна получать соответствующие субсидии. Ну, во всяком случае, это при желании, когда человек обращается. Копейки все-таки это уж совсем маленькие деньги. 18 тысяч рублей это, в общем, маленькая, но все-таки пенсия заметная. Не рассчитывай, надо инвестировать самому, пишет 702-й. Дальше. Мне до пенсии минимум 35 лет в нынешних рамках, пишет Виталий. Я просто понимаю, что инфляция какой-нибудь черный лебедь в виде нового премьера Павлова мои сбережения когда-нибудь помножит на ноль. А потом выйдет какой-нибудь чиновник и скажет ваши ожидания, ваши проблемы. Тогда, получается, никак нельзя сберечь. И надо жить сегодняшним днем. Ну, как-то так получается. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Крылатко. А вот у меня, помните, такая программа была, тысяча, как-то софинансирование она, по-моему, называлась. 1000 рублей платишь в месяц, тебе и потом 2000
добавляют,
рублей в
тысячу. Да.
Да, да, да. Ну, то есть, получается, вот у меня брат в этой ситуации, ну, действовал, да, ему еще там лет 10 до пенсии осталось. Ну, вот он, получается, он по 30 долларов давал каждый месяц, а будет при нынешнем курсе получать по 20 долларов. То есть он уже в минус на 10 долларов получился.
Вообще вот, там...
Алексей... инфляцию вы не забываете.
Алексей, да, ну, я к тому, что накопительная пенсия не была в долларах.
Ну, она в рублях, естественно.
Ну,
но
так
я
а что тогда?
Покупательная способность, инфляция и все такое. У нас, к сожалению, в глобальном мире импортозамещение у нас не до конца работает. Вы же видите, как у нас цены... достаточно серьезно выросли после того, как у нас курс до 100 долларов.
Нет, ну, а подождите, вы так, как если бы было... какой другой вариант? Хорошо, скажите.
Ну, а другой вариант — это государственная пенсия. Я просто что-то не очень понимаю.
Я тогда почему... не понимаю, чем вы недовольны. Так хотя бы на каждый рубль тобой отложенный на пенсию ты получаешь 2 рубля, а так вообще ничего не будет. Ну, хорошо, давайте.
Ну, есть же альтернатива самому что-то откладывать.
Что?
Или хотя бы... У нас же пенсионные фонды вообще в любом мире, да?
Нет,
она, вот
подождите.
Эта пенсионная система...
Да все это прекрасно, я понимаю. И понятно, что у нас не очень высокие пенсии. И понятно, что нам тут пишут, человек 50 тысяч получал и 150, а потом в результате одну и ту же пенсию получает, когда на пенсию выходит. Но вы-то предлагаете что?
К сожалению, у меня ничего, кроме как на себя надеяться, покупать, инвестировать в недвижимое имущество, если есть возможность, или что-нибудь типа того, вот у меня других вариантов
пока нет. Так давно же посчитали, что это невыгодно.
Смотрите, это относительно невыгодно, относительно ставок тех же там депозитов банковских, но любая пенсионная система, в том числе и на Западе, кстати, там у них тоже большие проблемы сейчас, а в Японии в первую очередь и в Соединенных Штатах, что вся эта их система, она вот такая накопительная, она работает только при низкой ключевой ставке, да, вообще при низких ставках. Вот, у нас сейчас ставка до 20 доходит, а пенсионные фонды, они обязаны хранить только в высоколиквидных и неликвидных, а даже низкорискованных бумагах, по которым, соответственно...
Низкомаржинально это называется?
Ну, нет, маржинально это низкодоходные, а низко...
А, низкорискованные, все, я понял.
Да. А по ним, соответственно, ты же платишь все время, если хочешь, рисковые облигации.
Слушайте,
покупать или там
в общем,
акции.
Чтобы
ты большую прибыль.
Чтобы не усложнять, то есть вы тоже полагаете, что в нынешних условиях в Российской Федерации выгоднее вкладывать деньги в недвижимость, которую будешь сдавать?
Ну, конечно, потому что,
без объяснений, потому что мы должны еще одну тему обсудить. 201-й, у меня один вариант: выйти на пенсию, купить дом в деревне и сдавать квартиру в Москве. А 746-й, к той системе, которую мы обсуждаем, сейчас нас сдерут втридорога, а когда мы выйдем на пенсию, опять все переиграют. Пока, во всяком случае, еще раз напомню, работодатели не очень многие работодатели готовы софинансировать пенсии своих сотрудников в рамках программы долгосрочных сбережений. 46% говорят этой программе «да».
Говорит Москва. Поток.
По факту взносами и прочим работодатель платит до 52% от окладов фонда, и еще хотят брать не слишком ли много. Перевожу я 702-го, и в очередной раз прошу вас заранее писать сообщение, которое можно читать в большом эфире. С точки зрения средств массовой информации, довольно сложно переводить то, что вы пишете, пусть даже это эмоционально, в тот язык, который можно использовать для прочтения на радио. Следующая тема. Власти Ярославля запретили жителям лежать на скамейках. Поправки внесли в проект правил благоустройства города. Инициатива общественника Казанского. Тот сообщил, что в течение года наблюдает за небольшим сквером в Ярославле у ротонды. Там отремонтировали, появились новые скамейки, посидеть на них нельзя, потому что маргинальные личности занимают. Александр Шатилов, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
В Ярославле, напомню, может быть, вы не знаете, до этого запретили плеваться. Ввели штрафы и реально даже рассказывают, что с кого-то взимали такие штрафы. Теперь вот будут, видимо, вводить наказание за то, что ты попытаешься поспать или просто полежать на скамейке. Чем объяснить все подобные явления?
Ну, Ярославль, он такой, с одной стороны, действительно, город, ну, достаточно традиционно, ну, где-то интеллигентный, и, с другой стороны, город с определенным претензией на эстетизм, да, и поэтому, действительно, власти Ярославля зачастую стараются сделать среду комфортной, там мы знаем, что там даже умные остановки устанавливают, да, и стараются поддерживать порядок, потому что, ну, опять же, статус города Золотого Кольца, как говорится, обязывает. С другой стороны, мне кажется, в некоторых случаях они несколько, ну, как сказать, перебирают в своем желании действительно обеспечить чистоту и комфорт, и в этой ситуации, ну, слишком часто используют, так скажем, такие административные издержки вот какой-то деструктивной активности граждан, да, их там штрафуют за определенные нарушения. Все равно, как говорится, наверное, вряд ли у нас получится Сингапур времен Ли Куан Ю, да, из Ярославля. Но просто здесь, мне кажется, нужен определенный баланс. Хотя в целом, конечно, на мой взгляд, стремление ярославских властей поддерживать порядок и чистоту в городе, ну, на мой взгляд, это, ну, наверное, стоит только приветствовать.
Спасибо. Александр Шатилов, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета. 746. Теперь тут внимание за словами. Лежит один такой на скамейке, сразу несколько мест занято, и плевать ему на всех. Хочешь поспать, иди спи на траве. Тут какая проблема, 746? Плевать тоже нельзя, потому что за это штраф. Виталий шутит, почему общественник Казанский, а задет при этом Ярославль, потому что фамилия такая. Помнится, пишет тот же Виталий, мы смеялись над Америкой, что у них в разных штатах есть чудаковатые законы, которые граничат со здравым смыслом. Ярославль решил, что ли, этот тренд подхватить. Про тренд тоже и Глеб с Урала пишет, 837-й. У ярославских властей, похоже, специальная методика по привлечению турпотока. Это такой сомнительный хайп. А чего сомнительного-то в этом хайпе? 7373948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, вот насколько уместны подобного рода ограничения? Ведь правда же уместны. Но люди правда плюются, люди правда правдами и неправдами занимают скамейки вместо того, чтобы посидеть, для того, чтобы полежать и поспать. Нам здесь на Новокузнецкой приходится отдельно на эту тему неоднократно говорили уже. Понятие лежать, полулежать, прикорнуть, облокотиться уже ввели. Это тоже проблема, потому что как только ты вводишь штрафы, возникнут проблемы. А я не лежу, я полулежу. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Да, Юрий, приветствую. Добрый док на линии, спасибо за эфир. С пятницы всех. По поводу Ярославля. Ну, смотрите, бывал неоднократно, да, крайний раз, вот, буквально там пару месяцев назад в Ярославле. В принципе, город нравится, да, нравится, как он развивается, отчасти там и так далее. Но вот эти вот законы там с плевками, да, там запрет с возможным лежанием, да, на скамейках. Лучше бы занялись дорогами, потому что, да, инфраструктура, ну, как бы растет, видно, что город преображается, но вот от центра буквально отъедешь, там, ну, я не знаю, на 5 минут, и, собственно говоря, дороги, хочется плакать, обняться и плакать, как говорится. Лучше бы вот туда, как бы, направляли.
Ну, понимаете, как бы, если я не буду вас штрафовать за плевок, от этого у меня денег на дороге не появится.
Ну, вы знаете, Может быть, конечно, и так. Может быть, это...
Да точно.
Может быть, эти штрафы и будут пускать вот, там, на дороге, там, на что-то еще. Но если так, тогда полностью поддерживаю.
Так, хорошо. Вообще... Ну, да. Ну, вроде кажется логичная история. Если, конечно, найдется, Игорь. Если у человека инфаркт, и он прилег, то человек, который выписывает штраф, быстро выяснит. И, может быть, даже от этого быстрее скорая помощь приедет. С другой стороны, на улице тепло, и тебя ударил солнечный удар, пишет Виталий. Вот так он формулирует. Что делать, помочь гражданину или соблюсти абсурдные законы? Что значит помочь гражданину или соблюсти абсурдные законы? Человек, который занимается соблюдением закона, в первую очередь должен помочь гражданину. Это прописано в его служебных обязанностях. В Советском Союзе такими милиция занималась в рутинной работе. Это 530-й. 402-й. Уместно буквально в субботу наблюдал загорающих маргиналов на скамейках, и выглядит это противно. Сомнительное в этих законах, это поясняет свою позицию Глеб, то, что они по сути свои бессмысленные. Депутаты часы идут, зарплата капает. Ну а какие тут депутаты часы? Общественник выступает с такой инициативой. Поправки уже, впрочем, внесены в проект правил благоустройства города. Далее новости.